Говорит Радио Свобода.
7:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 13 января, пятница. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В Саудовской Аравии в последний день хаджа в давке погибли 345 человек. Жителю Москвы, совершившему нападение на синагогу, сегодня официально предъявят обвинение. Иран заявил, что по-прежнему заинтересован в переговорах по своей ядерной программе. В Саудовской Аравии в результате давки, возникшей в последний день паломничества в Мекку, хаджа, погибли не менее 345 человек, сотни ранены. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны. Давка произошла в долине Мина рядом с Меккой, где десятки тысяч паломников собрались, чтобы принять участие в ритуале побивания камнями дьявола, говорит один из пострадавших.
В течение 20 минут я пытался подняться, но не мог. На мне лежали люди, они падали на меня, они были повсюду. Хвала Аллаху, кто-то наконец оттащил их, и, к счастью, моя сестра была рядом со мной.
Сказал участник паломничества, пострадавший в давке. Трагедии подобного рода происходят во время паломничества в Мекку каждый год. Жителю Москвы Александру Копцеву, совершившему в среду нападение на синагогу, сегодня официально предъявят обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. Все они предусматривают наказание за преступления, совершенные по мотивам национальной и религиозной ненависти. Накануне вечером мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что столичные власти усилят охрану синагог. В результате нападения на синагогу на Большой Бронной улице были ранены 8 человек, четверо остаются в больницах. Во Владикавказе на процессе по делу о теракте в Беслане в четверг выступил свидетелем бывший президент Северной Осетии Александр Засохов. Он, в частности, сказал:
«Руководство республики неоднократно, регулярно в Москве, в Ростове и во Владикавказе ставило вопросы о том, что есть реальная угроза террористических атак по всему периметру к востоку от нашей республики. К сожалению, наши многочисленные обращения
По словам Засохова, боевики, напавшие на Беслан, проходили подготовку на территории Малгобекского района Ингушетии, поэтому ответственность за гибель людей должны нести и сотрудники местных правоохранительных органов. Президент Украины Виктор Ющенко потребовал от Верховной Рады отменить постановление об отставке Кабинета министров, принятое ею из-за недовольства соглашением о поставках российского газа.
«Я подписал обращение к парламенту с требованием отменить неконституционное решение распустить правительство. Я отзываю свою подпись под меморандумом о сотрудничестве между правительством и оппозицией, который мы заключили в сентябре, потому что другая сторона нарушила фундаментальный принцип этого соглашения, в частности, в том, что касается сотрудничества по стабилизации положения в стране»,
сказал Виктор Ющенко. В Москве сегодня состоятся переговоры министров обороны России и Японии Сергея Иванова и Фукисиро Нукаги. Ожидается, что они обсудят сотрудничество в военной сфере и вопросы, касающиеся ядерных программ Ирана и Северной Кореи. Визит японского министра обороны в Россию продлится 2 дня, до 14 января.
Радио «Свобода». Новости.
Иран по-прежнему заинтересован в серьезных и конструктивных переговорах с Евросоюзом по своей ядерной программе, заявил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. В четверг вечером состоялся 40-минутный телефонный разговор Аннана с Али Лариджани, иранским официальным лицом, ответственным за переговоры. По словам Аннана, Лариджани сообщил ему, что Иран не отказывается от переговоров. Ранее в тот же день Великобритания, Германия и Франция высказались за передачу вопроса об иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН. На этой неделе Иран возобновил ядерные исследования, несмотря на протесты мирового сообщества. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает сегодня с визитом в США. Запланирована встреча Меркель с президентом Джорджем Бушем. Как заявила канцлер ФРГ, она намерена выразить обеспокоенность по поводу законности содержания заключенных в тюрьме на американской военной базе в Гуантанамо. В то же время, по данным из дипломатических источников, Меркель предложит американскому руководству более активную помощь Германии в урегулировании ситуации в Ираке, главным образом в гуманитарной сфере. Состояние Рейли Шарона понемногу улучшается, но он не придет в себя еще день или два. Об этом сообщили в четверг врачи Иерусалимской клиники, в которой находится премьер-министр Израиля. По словам нейрохирурга Феликса Уманского, оперировавшего Шарона, в мозгу пациента больше нет следов обильного кровотечения. Тем не менее, пока трудно судить, каковы будут последствия инсульта. Большинство специалистов считает, что Шарон не сможет вернуться к работе.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Испании потребовала 17 тысяч лет тюрьмы для бывшего аргентинского военного, обвиненного в убийствах и пытках в годы военной диктатуры в Аргентине, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Дело на бывшего офицера военно-морских сил Аргентины Рикардо Мигеля Кавалло было заведено испанской прокуратурой по иску жертв аргентинской диктатуры, в том числе граждан Испании. 3 года назад он был арестован в Мексике по требованию испанской стороны. После отказа Аргентины заняться его делом, Национальная судебная палата Испании решила начать процесс в Мадриде. Генеральный прокурор Кандидо Конде Пумпидо. Расследование дела завершено. Оно передано в суд. Наказание за преступление против человечности, убийство и пытки будет вынесено в ходе предстоящего процесса. В соответствии с испанским законодательством, суд может определить любой срок для обвиняемого в зависимости от тяжести его преступлений. Однако осужденный может находиться в тюрьме не более 30 лет. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Рамзан Кадыров, исполняющий обязанности главы правительства Чечни, считает, что в республике следует вести многоженство. Выступая этой ночью в эфире «Эхо Москвы», Кадыров отметил, что из-за боевых действий в Чечне сейчас, по разным данным, число женщин превышает количество мужчин на 9-18%. Напомню главные новости к этому часу. В Саудовской Аравии в последний день хаджа в давке погибли не менее 345 человек. Жителю Москвы, совершившему нападение на синагогу, сегодня официально предъявят обвинение. Иран заявил, что по-прежнему заинтересован в переговорах по своей ядерной программе.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов.
И несколько слов о погоде. Северо-западный район в предстоящие 3 суток будет находиться на северной окраине европейского антициклона. С ветрами западной четверти продолжится поступление теплого воздуха. Центральный район будет находиться между европейским антициклоном и перемещающимся с Баренцева моря на Урал циклоном. В Москве сегодня небольшой снег, днем -1, +1, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.
В Москве 7:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Вопрос об иранской ядерной программе и Совет безопасности ООН. 100 лет еврейскому музею в Праге. Кто такие чавы?
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор. Все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Житель Тюмени осужден за дачу взятки сотруднику ГИБДД. А новая редакция правил дорожного движения, вступившая в силу с 1 января этого года, вызвала массу споров. Все эти сообщения дали нам повод сегодня поговорить о вашем отношении к правилам дорожного движения. И вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям, звучит так.
Нарушаете ли вы правила дорожного движения? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода».
Великобритания, Германия и Франция высказались за передачу вопроса об иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН. Министр иностранных дел этих стран и один из руководителей Европейского Союза Хавьер Солана, встретившиеся в Берлине, призвали также провести экстренное заседание Международного агентства по атомной энергии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Министрам иностранных дел 3 европейских государств понадобилось в Берлине менее 45 минут для выработки общей стратегии, которую озвучил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. С нашей точки зрения, настал момент, когда должен вмешаться Совет Безопасности ООН. Мы хотели бы подвигнуть Иран на выполнение предписания МАГАТЭ. Мы договорились о необходимости созыва специального заседания Совета управляющих МАГАТЭ для разработки дальнейших шагов и мероприятий. Это новая фаза, а вовсе не конец, я хочу это подчеркнуть, не конец наших усилий по достижению успеха в урегулировании проблемы дипломатическим путем. Решение европейских министров комментирует политолог Ханс Йессен.
У самого Евросоюза нет своих возможностей по оказанию давления на Иран. Что европейцы могут сделать? Они не могут в одностороннем порядке бойкотировать Иран. Это могло бы сделать только мировое сообщество ООН. На это и нацелена избранная стратегия. Это попытка получить максимально широкую поддержку позиции протеста в отношении Ирана для того, чтобы власти этой страны увидели, что весь мир отвергает тот курс, который намерен проводить Тегеран. Но последует ли на это реакция Ирана, сигнализирующая о готовности к компромиссам? Сомнительно. Но на это последняя надежда. Военное решение было бы крайней и последней возможностью. Но последствия силового решения настолько непредсказуемы, что о такой возможности пока никто не хотел бы и думать. А вот мнение другого немецкого политолога Фолькера Пертеса, размышляющего о том, что последние действия Ирана поставили под сомнение, является ли европейская тройка устраивающим Иран партнером по переговорам. Европейцы были до сих пор адекватными партнерами Ирана, и они сделали очень правильно, что привлекли Россию. Иран обсуждал российское предложение, теперь следовало бы привлечь к переговорам и американцев хотя бы в косвенной форме. У Ирана есть свои легитимные интересы безопасности. Иранское руководство просматривает геополитическую ситуацию вокруг себя и видит в Ираке, Афганистане, Персидском заливе американские войска. И уже поэтому Иран нуждается в прямой или косвенной гарантии своей безопасности для того, чтобы иметь возможность занять конструктивную позицию в отношении Европы и России. Это было мнение немецкого политолога Фолькера Пертеса. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Семь часов 12 минут в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро. Как всегда, начнем с первополосных статей. «Коммерсант» на первой полосе поместил статью, посвященную иранскому ядерному кризису. «Евросоюз вчера решил прекратить переговоры с Ираном по поводу его ядерной программы», пишет издание. «Окончательное решение о сроках проведения внеочередной сессии МАГАТЭ и передачи иранского досье в Совбез будет принято на следующей неделе в Лондоне на переговорах представителей США, ЕС, России и Китая. Москва уже дала понять, что не будет больше выгораживать Иран, завершавший вчера снятие пломб со своих ядерных объектов. Как стало известно «Коммерсанту», а российская военная делегация демонстративно покинула Тегеран, свернув переговоры о продаже Ирану комплексов С-300. Не менее решительный настрой и у иранских властей. Как сообщил «Коммерсанту» источник в российском руководстве, после недавнего визита в Тегеран делегации Совбеза России, в Москве окончательно убедились, что иранцы не блефуют и намерены до конца отстаивать свое право на развитие собственной ядерной программы. Более того, российским переговорщикам в Тегеране дали понять, что иранские власти твердо решили не избегать и прямой военной конфронтации, если дело дойдет до этого. По оценке Москвы, американская силовая акция против Ирана может начаться уже в нынешнем году. В этой связи в Кремле, по данным «Коммерсанта», было принято решение начать разработку схемы экстренной эвакуации российских специалистов из Ирана на случай военных действий. Однако иранцы могут воспрепятствовать отъезду россиян, чтобы использовать их в качестве живого щита. Всего же в Иране в настоящее время работает около 3000 граждан России. Центральная российская пресса следит и за развитием ситуации на Украине. Российская газета сообщает, что президент Украины Виктор Ющенко инициировал референдум по конституционной реформе и переходу страны от президентско-парламентской к парламентско-президентской форме правления. Эту идею главы государства озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Анатолий Кинах. Согласно его заявлению, референдум пройдет во второй половине 2006 года. Конституционная реформа, ранее одобренная парламентом, теперь считается незаконной. По словам Кинаха, изменение основного закона должен одобрить весь украинский народ, а не только депутаты. До референдума недопустимо вносить изменения в Конституцию и вводить их в действие, считает Кинах. Затянув реализацию конституционной реформы, Ющенко продлевает полноту своей власти, считает издание. После превращения Украины в парламентско-президентскую республику глава государства более не сможет формировать кабинет министров. Это право перейдет парламентскому большинству. Независимая газета сегодня публикует статью под названием «Украинский синдром». Вслед за Киевом с «Газпромом» начинают спорить другие страны СНГ и Восточной Европы. Как стало известно вчера, газовый ценовой конфликт может выйти за пределы Украины. Министр экономики Румынии заявил, что она платит слишком высокую цену и передал контракты румынских компаний с «Газпромом» на рассмотрение в румынскую прокуратуру. Молдавия также отказывается подписывать договор с «Газпромом» о поставках газа на 2006 год по цене $160 за тысячу кубов. Как заявил гендиректор «Молдовгаз» Геннадий Абашкин, молдавская сторона считает, что эта сумма должна быть гораздо ниже. В следующем части поговорим о главной теме – правилах дорожного движения.
Спасибо. С некоторыми темами сегодняшних российских газет нас познакомила Наталья Япончина. А сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Саудовской Аравии в результате давки в последний день хаджа погибли не менее 345 человек, сотни ранены. Жителю Москвы Александру Копцеву, совершившему нападение на синагогу, сегодня официально предъявят обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. В Москве сегодня состоятся переговоры министров обороны России и Японии. Рамзан Кадыров, исполняющий обязанности главы правительства Чечни, заявил, что в республике следует ввести многоженство. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». Строительство доступного жилья объявлено в России одной из четырех приоритетных национальных программ наряду со здравоохранением, образованием и сельским хозяйством. В чем проявляется и где заканчивается помощь государства в обретении квартиры? Об этом сегодня в программе. Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве, а значит, пришло время снова поговорить о спорте. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И этот выпуск, насколько мне известно, начнется с тенниса.
Да, Никита, и начну я с мужского турнира в новозеландском Окленде. Там сегодня определились оба участника финала. Сначала хорват Марио Анчич без проблем справился со швейцарцем Станиславом Вавринкой 6-3, 6-1. А несколько минут назад завершила встреча финна Ярко Нейминена с бельгийцем Оливье Расчусом, где в упорной борьбе победу одержал финский теннисист 6-4, 6-7, 7-6. В Сиднее мужчины также сегодня сыграют в полуфиналах. Там выступают два россиянина. Николай Давыденко, его соперником будет американец Джеймс Блэк. Игорь Андреев, он играет с итальянцем Андреасом Сеппи, выиграл первый сет 6-2, а во втором при счете 5-2 в пользу итальянца матч был прерван. Но у меня нет информации, почему, скорее всего, из-за непогоды. Женщины на трех турнирах сегодня выявят победительниц. В Сиднее в финале будет выступать бельгийка Жюстина Нарден и итальянка Франческа Скиавони. В Хобарте Михаила Крайчик из Голландии и Ивета Бенешева из Чехии, а в Канберре испанка Анабель Медина Гарригес, Сьюнг Джон Чо из Южной Кореи. И совсем скоро, уже в понедельник, стартует первый в сезоне турнир «Большого шлема» открытый чемпионат Австралии. Вчера в Мельбурне прошла процедура посева, по результатам которой первый номер у мужчин получил швейцарец Роджер Федерер, второй американец Энди Родик, третий австралиец Лейтон Хьюитт. Среди россиян лучшим оказался Николай Давыденко, он посеян под пятым номером. Также попал в число сеянных и Игорь Андреев, он 23-й. У женщин под первым номером посеян американка Линдси Дэвинпорт, под вторым бельгийка Ким Клейстерс, под третьим француженка Амели Моррисмо, лучшая из россиянок Мария Шарапова, 4-я. А всего в число сеянных попали 9 российских теннисисток. В четверг на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге прошла эстафетная гонка у мужчин 4 по 7,5 километров. Победу в ней уже третью подряд в этом сезоне одержала сборная Германии в составе Михаэля Лёча, Александра Вольфа, Свена Фишера и Михаэля Грайса. Второй довольно неожиданно стала сборная Австрии. И третье место досталось норвежской команде, за которую в этот раз не выступал Оле Эйнер Бьёрндален. Сборная России Иван Черезов, Николай Круглов, Павел Ростовцев и Сергей Чепиков заняла лишь пятое место, однако сохранила первое место в общем зачете Кубка. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сегодня центральным стал матч, где встретились два лидера — Филадельфия и Детройт. Победил Детройт 6-3. Счет в этой встрече открыл игрок Детройта Павел Дацук. Лос-Анджелес разгромил Бостон 6-0, причем половину шайб забросил российский нападающий Лос-Анджелеса Александр Фролов. Феникс в овертайме одарил Баффало 2-1, у победителя отличился Алекса Прыкин. А в российской хоккейной суперлиге вчера состоялись два перенесенных матча 40-го тура. В Москве «Спартак» выиграл у «Динамо» 4-3, а в Санкт-Петербурге омский «Авангард» крупно обыграл местный «СК» 5-1 и вышел на второе место в чемпионате, набрав 76 очков на 16 меньше лидера магнитогорского «Металлурга».
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
В этом году Пражский еврейский музей празднует свой столетний юбилей. С подробностями из Праги корреспондент Радио Свобода Нелли Павлавского.
Пражский еврейский музей был основан в 1906 году в связи с реконструкцией старинного еврейского города, находившегося в самом центре чешской столицы. Ученые Соломон Либен, погибший в 1942 году в нацистском концлагере, и Август Штайн, представитель чешско-еврейского движения, стали во главе нового музея, целью которого было собирать, сохранять и выставлять предметы религиозного культа, домашнего обихода, предметы старины и искусства, книги по еврейской истории, картины, портреты выдающихся людей общины. После нацистской оккупации 1939 года общество кураторов музея было распущено, музей закрыт, синагоги были закрыты и превращены в склады конфискованного еврейского имущества, личного и общинного. Эти предметы нацисты ввозили в Прагу со всех городов Чехии и Моравии. И тут произошло нечто невероятное. В начале 1942 года еще не депортированные руководители музея предложили создать из всего этого богатства один центральный музей. После долгих переговоров нацисты проект приняли, но с другой целью. Они хотели создать в Праге общий центральный музей истребленного, вымершего народа, исчезнувшего с лица земли. Когда все предметы были собраны и каталогизированы, музейных работников вывезли в концлагеря, откуда никто не вернулся. С 1994 года еврейский музей перешел в собственность Федерации еврейских общин Чехии. В нем находится 40 тысяч редчайших экспонатов и 100 тысяч старинных книг. Весь музей представляет собой комплекс зданий, в который входит 7 старинных синагог с тематическими выставками реликвий, старинное еврейское кладбище, церемониальные залы и синагога, на стенах которой высечено 77 297 имен чешских евреев, погибших во время войны, и выставлены рисунки детей, узников концлагерей. Еврейский музей посещает ежегодно более полумиллиона туристов из всего мира. Это наиболее посещаемый музей всей Чехии. На торжественном открытии Года еврейской культуры, проходящего под патронажем председателей Сената и парламента, министра культуры и мэра Праги, а также экс-президента Чехии Вацлава Гавела, директор музея Лео Павлат сказал:
«Столетие еврейского музея символизирует современную историю чешского еврейства, поэтому к празднованию этой даты приурочен Год еврейской культуры. На это откликнулось более 100 чешских культурных институтов, театров, фестивалей музыки, кино, балета, филармонии, выставочные залы, а также посольства Соединенных Штатов, Аргентины, Израиля, Польши, Австрии, Канады и Голландии. Во всех культурных центрах этих стран будут проходить акции, связанные с Годом еврейской культуры, как и за рубежом, в центрах культуры Чехии. Наш партнер по проведению Года еврейской культуры – Европейский совет, устраивающий фестиваль «Культура без границ» и летнее выступление в Праге смешанных европейских детских хоров. Огромное количество спектаклей, выставок и семинаров, которые будут проходить в чешских культурных институтах, демонстрируют неразрывный симбиоз еврейской, чешской и европейской культуры.
Десятки школ Чехии подготовили подарок еврейскому музею к его столетию. Расследование на тему «Исчезнувшие соседи. Восстановление истории семей, ставших жертвами Холокоста».
Это была корреспондент Радио Свобода Нелли Павлавского.
Нападение на верующих в синагоге в центре Москвы стало основанием для поиска ответа на вопрос, насколько сильны ксенофобские настроения в российском обществе, в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Евгений Сатановский, бывший президент Российского еврейского конгресса, президент Института изучения Ближнего Востока. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Правдоподобно ли, по-вашему, прозвучали уверения московского прокурора в том, что нападавший не является членом ни одной из шовинистических организаций?
Вполне. Единственное, я не вижу здесь особой причины для радости и оптимизма, в частности, по поводу действий суда, МВД и прокуратуры. По той простой причине, что завалена Россия таким количеством фашистской литературы, от «Майн кампф» до разборов того, кто именно Россию продал, разворовал, как будто в 1945 году вермахт взял Москву и Санкт-Петербург, а не русская армия взяла Берлин. Вот такое ощущение, что просто фашизм победил и теперь распространяет это все. Причем не только на книжных развалах у вокзалов и на лотках. Если вы зайдете в любой солидный магазин, вы увидите всю ту же литературу, желтую, желтоватую, ксенофобную, какую угодно, которая продается по всей стране под идеей о том, что есть свобода прессы, есть вообще свобода от цензуры, почему-то на всей этой свободе растут мухоморы и поганки. То есть, конечно, замечательно, что вся литература издается, но есть очень много книг, которые учат ненависти, учат убивать. И нельзя это держать на досягаемости населения, потому что есть миллионы сумасшедших, миллионы наркозависимых, есть масса люмпинизированного народа, который, может быть, случайно, вот любой такой книжкой, или компьютерной игрой, кстати говоря, сдвинут в сторону пойти в синагогу и начать убивать. Или пойти в мечеть, или пойти в православный храм, или в буддийский дацен, или, в конце концов, в ближайший бизнес-клуб, где сидят, ну, вот те, кого ему обязательно надо ненавидеть. Нельзя в стране оставлять в покое индустрию, печатную индустрию производства ненависти в средствах массовой информации, которых десятки, если не сотни названий, и на книжных развалах.
Независимого журналиста Евгению Альбац пугает сама сегодняшняя обстановка в России.
В стране создана атмосфера, при которой быть антисемитом не зазорно более. То, что было невозможно в годы перестройки, то, что было невозможно в 90-е годы, теперь это стало общим местом и даже принято. Поэтому то, что произошло вчера в синагоге, это результат той атмосферы, которая сложилась в государстве, в стране в последние 2-3 года. Это следствие того, что у власти в стране Комитет государственной безопасности. Комитет государственной безопасности, люди, которые работали в этом комитете в годы советской власти, был построен на идеологии врага. Так вот, традиционно в качестве врага рассматривались евреи. Не удивлюсь, если через неделю-другую этот самый Александр Копцов, 20-летний молодой человек, который с охотничьим ножом пришел в синагогу и порезал там прихожан, что его будут поднимать на щит как национального героя целый ряд националистических организаций.
Александр Крутов, заместитель председателя Домского комитета по информационной политике, также сожалеет об инциденте в синагоге на Большой Бронной улице.
Тот жестокий инцидент в синагоге, который произошел, это, конечно, большое потрясение для всех. И здесь без разницы, кто проявляет насилие. Русские ли, евреи ли, татары ли, мусульмане, православные или иудеи. Здесь разницы нет. Главное, что у людей сместилось понятие, что такое добро и что такое зло. Не надо из этого сразу сделать скоропалительные выводы. О какой там о коричневой чуме, которая захлестнула Россию, и о том, что нужно каждому маленному дому там представить вооруженных охранников и прочее. Нам нужно заняться по-настоящему духовным оздоровлением общества. В школах сегодня необходимо ввести основы православной культуры. Мы должны запретить производство и распространение вот таких всяких компьютерных игр, фильмов, которые сегодня возбуждают в духовно больных людях, слабых людях, психически больных людях вот такие склонности.
Философ-публицист Виктор Аксёчис, бывший депутат Верховного Совета России, винит в случившемся возникший культ насилия.
В данном случае похоже на то, что действовал маньяк-одиночка. Вместе с тем градус ксенофобии в российском обществе, на мой взгляд, преувеличивается нашими средствами массовой информации. Россия в этом смысле не отличается в худшую сторону от всех остальных стран. Но вот это такой налет истерии в средствах массовой информации может, кстати, и провоцировать иной раз таких маньяков. Если же для такого рода преступлениями стоят какие-то организационные формы, безусловно, они должны караться очень жестким образом. Но вместе с тем налет такой истеричности, вот проблема ксенофобии в средствах массовой информации, но более всего культ насилия, который совершенно уникален для нормальной страны. Ни в одной стране демократической, скажем так, в стране мира этого просто нет. Вот этот культ насилия, он просто безусловно провоцирует неуравновешенных людей на такого рода преступления. Ну и последнее. Равин молодец. Как оперативно среагировать и сломать бандита, это просто здорово.
Евгений Прожечкин, председатель Московского антифашистского центра, напоминает о предыдущих эпизодах с участием шовинистов.
Марш ультраправых 4 ноября, безусловно, подогрел экстремистские ксенофобские настроения. Вернее, бездействие властей по поводу этого марша. Ну что ж, и 3 месяца не прошло. Ждать пришлось недолго, когда домашний мальчик Саша, как про него родители говорят, взял нож и пошел претворять в действительность. Так что и марш сам, и безнаказанность его участников подтолкнул ряд граждан для таких вот преступлений. Но я очень опасаюсь, как бы власть власти не признали Копцева сумасшедшим, что за этим ничего не стоит, не стоит той разнузданной протяжении 15 с лишних лет антисемитской фашистской пропаганды, которая в основном безнаказанно происходит в Москве и в России. То есть дело не в этом, нисколько в нем, хотя и в нем, он должен получить, кстати, по заслугам, никакой жалости к нему нет, но и к тем дядям, которые подкинули к нему эту книжечку, и не только к нему, и к тем властям, которые потакают, попустительствуют, а иногда и покровительствуют фашистским, профашистским силам в России.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы узнаете о том, кто такие чавы, и о том, как в Тюмени автомобилист был осужден за взятку.
В пятницу 13-го в студии программы «Время гостей» заместитель председателя Государственной Думы России, лидер партии «Народная воля» Сергей Бабурин, предложивший вернуть России юлианский календарь, чтобы праздновать Рождество перед Новым годом. Ведет программу Владимир Бабурин. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 7:30. Продолжит программу «Краткая сводка новостей».
«Радио Свобода. Новости».
В Саудовской Аравии в результате давки, возникшей в последний день хаджа в Мекку, погибли не менее 345 человек, сотни ранены. Жителю Москвы Александру Копцеву, совершившему в среду нападение на синагогу, сегодня официально предъявят обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. В Москве сегодня состоятся переговоры министров обороны России и Японии Сергея Иванова и Фукисиры Нукаги. Ожидается, что они обсудят сотрудничество в военной сфере и вопросы, касающиеся ядерных программ Ирана и Северной Кореи. В Литве отмечают 15-ю годовщину событий в Вильнюсе, когда в результате попытки советских войск и КГБ совершить военный переворот погибли 14 человек и сотни были ранены. Президент Украины Виктор Ющенко потребовал от Верховной Рады отменить постановление об отставке правительства как антиконституционное. Иран по-прежнему заинтересован в серьезных и конструктивных переговорах с Евросоюзом по ядерной проблеме, заявил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан после телефонного разговора с Али Лариджани, иранским официальным лицом, ответственным за переговоры. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает сегодня с визитом в США. Запланирована встреча Меркель с президентом Джорджем Бушем. Состояние Ариэля Шарона понемногу улучшается, но он не придет в себя еще день или два, сообщили в четверг врачи Иерусалимской клиники, в которой находится премьер-министр Израиля. В Испании арестован гражданин Марокко, который, как полагают, возглавлял местную группировку, связанную с Аль-Каидой. Полицейские подозревают, что эта группа рекрутировала исламских боевиков для отправки в Ирак. Один из лидеров белорусской оппозиции Анатолий Лебедько заявил, что власти лишили его возможности ездить за рубеж. Лебедько сообщил, что чиновники миграционной службы отказались поставить в его паспорте специальный штамп, без которого документ недействителен для зарубежных поездок.
Что касается погоды, северо-западный район в предстоящие трое суток будет находиться на северной окраине европейского антициклона. С ветрами западной четверти продолжится поступление теплого воздуха. В Москве сегодня небольшой снег, днем -1, +1, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем тоже -1, +1, в субботу и воскресенье без осадков, в течение суток 0, -2.
7:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В России много говорится о коррумпированности сотрудников ГИБДД. В судах слушается множество дел по обвинению в вымогательстве взятки. А тем временем в Тюмени за дачу взятки инспектору осужден 48-летний Виктор Малявин. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Валентина Логинова.
Приговор 2 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 2 года, вступил в силу 12 января. Как сообщила помощник прокурора Калининского округа Зеля Шевнина, Малявин, нарушив правила проезда через железнодорожный переезд, предложил гаишнику взятку в 100 рублей.
Он нас вину признал в полном объеме. Содеянным он раскаялся. 2 года ему дали на то, чтобы человек не совершал мало преступлений, правонарушений, чтобы он исправился, встал на путь исправления.
А вот это не слишком сурово за 100 рублей? У нас ведь сплошь и рядом дают взятки.
Ну, вы знаете, можно, конечно, тут же упомянуть, что санкция в статье предусматривает до 8 лет. 2,6 на 2 – это очень мягко.
Поскольку это дело не выглядит обычным, мы попросили прокомментировать ситуацию адвоката Западносибирской коллегии адвокатов Адвокатской палаты Тюменской области Андрея Соколова.
С точки зрения адвоката, правильно или неправильно, что 2 года условно, ну, исходя, естественно, из суммы, ну, 100 рублей, это, конечно, это не такая сумма. И, я не знаю, говорить о взятке 100 рублей тут проблематично.
Но вы сталкивались с такими случаями, когда дают взятки инспекторам ГАИ?
Да, и берут.
Но не всегда как бы дело доводят до суда.
Дело, если доводят до суда, то уже зачастую сотрудники ГИБДД подпадают
То есть наоборот чаще всего бывает?
Да. Если смотреть по количеству преступлений данной категории дел, то, естественно, доля это приходится на вымогательство взяток со стороны сотрудников милиции. А в данном случае, ну, может, добросовестный сотрудник ГИБДД попался, либо сумма не та была такая уж небольшая, что он, я говорю, огорчился. Может быть, у них какой-то рейд, как обычно, идет. Вот в прошлом году был рейд. Сотрудники ГИБДД выявляли своих же сотрудников милиции, кто в состоянии алкогольного опьянения ездит.
Как мы выяснили, в этот день ГАИ проводила операцию по выявлению водителей взяткодателей. Малявину просто не повезло. Как сказал начальник отдела дорожно-патрульной службы управления ГИБДД области Александр Лиханов, подобные рейды они намерены проводить и впредь. Это нормальное плановое мероприятие. Пора снять с гаишников, подчеркнул Лиханов, клеймо мздоимцев. Кстати, вчера же в Тюмени начался суд над бывшим начальником областной ГАИ Игорем Киселевым, который, в частности, обвиняется в злоупотреблении служебным положением.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода Валентина Логинова.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Нарушаете ли вы правила дорожного движения? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям Петербурга.
Бывало, позволял, когда торопился, сплошную пересечь, но я за это платил штраф. Если бы все соблюдали, но люди малого достатка соблюдать правила, потому что это бить по карману, да иногда и права отнимают.
Да, такого есть за мной грешок. Я думаю, все-таки в нашей стране не так наказывают за вот такие маленькие погрешности людей. И люди этим пользуются. Стоял бы тот же милиционер и штрафовал. Даже пусть по 5 рублей, другой бы уже задумался.
Реально скорость движения, скажем так, 80 км в час я считаю безопасной. Там, где чувствую, что я могу создать угрозу, я снижу скорость. В остальных правилах я стараюсь все-таки придерживаться.
Иногда на красный свет перехожу, когда очень спешу. Если смотрю, нет машин, тогда побежал. А так на зеленый.
Как говорится, не пойман, не вор. Нарушение попадайся. Мне сам гаишник так говорил. Не, ну в принципе, кроме, наверное, ограничения скорости, все остальное пытаюсь соблюдать. Потому что ограничение скорости здесь, по-моему, никто не соблюдает.
Я, в общем, и не пешеход, и не водитель, потому что у меня рядом метро. Я в метро, так что никаких правил стараюсь не нарушать. Авось пронесет, не пользуюсь, потому что очень много случаев на перекрестках нас, водители, не пропускают даже на зеленый свет.
Нет, я стараюсь не нарушать правила дорожного движения. Ну, конечно, если тороплюсь, то могу пробежать на красный свет, но при этом веду себя очень осторожно. Но вот новые правила дорожного движения, там, конечно, отчасти есть нужные пункты, но очень много недоработок в этих правилах. К примеру, до 12 лет, получается, нельзя ехать в такси. Или машина маленькая, АК. А в семье, предположим, два ребенка. Как тогда поступать?
Бывает, но я из другого города, в нашем городе нет такого движения, поэтому иногда можно перейти на красный свет. А здесь я как-то боюсь рисковать. Себе же дороже.
Да нет, не часто. Превышение скорости все. То есть, когда торопишься куда-то сильно, вот тогда, да. А так не всегда же нарушает, когда только необходимость.
Бывает. Перебегать дорогу на красный свет. Ну, когда машин нет. Ну, я же, наверное, думаю о своей собственной безопасности в первую очередь. Когда милиционеры стоят, наверное, не бегают. Когда нет, то бегаем.
Если честно, то не соблюдаю. Когда спешишь, это уже считается нарушение. Хотя едут сплошь и рядом, все-то. Но если попалось, как говорит, кто останавливает, значит, ты первый. Тебе не повезло.
Стараюсь не нарушать. Я на пенсии. Лекарства очень дорогие. А лихачев сейчас очень много.
Соблюдаю. Но иногда меня пытаются оштрафовать. Но штрафов принципиально не плачу. Так как профессиональный юрист, я знаю кодекс об административных правонарушениях. И гаишники не всегда правы.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Нарушаете ли вы правила дорожного движения? Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Я напоминаю, что этот же вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям. У нас есть пару сообщений. Ничто так не нарушает правил движения, как авто на тротуарах. Пройти негде, жалуется наш слушатель по имени Константин. Мы не только не нарушаем правила дорожного движения, но и пропускаем всех, которые хотят нас обогнать. Пусть себе летят туда, куда их приведет судьба, а мы потихонечку доедем до своего пункта, пишет наша слушательница Людмила Ивановна Степанова. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Интернетом пользуются 20% жителей России. Франция и Германия будут разрабатывать собственную поисковую систему. Подробнее об этом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска.
Компании IBM, Sony и Toshiba объявили о продлении 5-летнего сотрудничества, результатом которого стала разработка процессора Cell. Этот процессор стал основой игровой консоли нового поколения Sony PlayStation 3. В течение первого этапа объем совместных инвестиций составил около 400 миллионов долларов. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Компании планируют разрабатывать новые микросхемы для самых разнообразных устройств – телевизоров, аудиосистем и игровых приставок. Созданный компаниями процессор, помимо игрового применения, рассчитан и на решение более серьезных задач. Планируется его использование при обработке видео, в медицине, военной технике и других областях, где необходимы большие объемы параллельных вычислений. Компания Mercury Computer System уже объявила о начале поставок первых вычислительных систем, построенных на основе процессора Cell.
Новости коротко. Согласно опросу, проведенному фондом «Общественное мнение», количество интернет-пользователей в России осенью 2005 года составило 21 миллион 700 тысяч. Из них 12 миллионов 900 тысяч выходят в сеть еженедельно. Интернет используют 20% жителей России старше 17 лет и половина жителей Москвы. В возрастной категории от 18 до 24 лет 45% пользователей интернета. А среди молодых москвичей в интернет выходят 81%. Это даже выше, чем уровень проникновения интернета в европейских странах. Франция и Германия начинают создание мощной поисковой системы, которая должна стать европейским ответом Google. Проект получил название Куэрра от латинского слова «искать». Инициатива по разработке поисковика исходит в первую очередь от президента Франции Жака Ширака. Кроме поиска текстов, музыки и видео, система позволит осуществлять переводы текста с нескольких европейских языков. На лондонском вокзале Паддингтон установлен сканер, позволяющий определить наличие у человека оружия или взрывчатки. В течение месяца некоторых пассажиров, следующих экспрессом в Хитроу, будут просить пройти к платформе через 7-метровый ящик сканера. Если тестирование пройдет удачно, сканер установят на всех станциях метро.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7 часов 41 минута. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Наталья Япончина. Еще раз доброе утро. Наташа, наша главная тема – это новые правила дорожного движения, которые вступили в силу с 1 января. Что об этом пишут газеты?
Я обращаюсь к российской газете, но сначала, так сказать, свои эмоции. В прессе много об этом тоже писалось до этого дня. И говорилось, что вот эти кресла, которые обязательны для детей до 12 лет, писалось, что их стоимость от 3 до 14 тысяч, сумма немаленькая. Я вчера не поленилась, зашла в магазин, где этих кресел великое множество. Так вот, меньше 4,5 тысяч я не нашла, это раз. А во-вторых, они такие маленькие, что, скажем, ну, двухлеточку туда еще можно посадить, а вот 5-летнего уже, наверное, будет проблематично.
Не говоря уже о 12-летнем.
Ну, это уже само собой. Так что же пишет об этом российская газета? С 1 января вступили в силу новые правила дорожного движения и новые стандарты на дорожные знаки. Найти новые правила в ларьках и в магазинах пока проблематично. А уж комментарии к ним тем более. Поэтому корреспонденты российской газеты решили задать несколько самых популярных вопросов представителям госавтоинспекции. И вот что выяснилось. Самый актуальный сейчас вопрос, когда же, наконец, появятся те самые новые правила дорожного движения, которые надо соблюдать. Собеседник российской газеты, представитель ГИБДД Владимир Тарасенков заверил, что сейчас уже несколько издательских домов выпустили в свет новые правила. Их уже можно найти на прилавках. Давайте попробуем все вместе. Из-за того, что постановление правительства о внесении изменений в правила было подписано только 14 декабря, оправдывается в ГИБДД, издатели просто физически не успели подготовить новую редакцию к 1 января. А вот на вопрос, будут ли штрафовать за то, что не включили днем ближний свет вне населенного пункта, Тарасенков ответил, что пока нет. Однако в Кодексе об административных правонарушениях есть статья 12.20, в которой говорится, что нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 1/2 минимального размера оплаты труда. Напомню, один МРОТ сегодня равен 100 рубля. И вот самое актуальное. Имеет ли право инспектор оштрафовать за то, что ребенок пристегнут, но сидит не в специальном детском кресле? Это уже следующий вопрос. Случаи бывают разные, отвечают в ГИБДД. В правилах прописано, внимание, перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием специальных детских удерживающих устройств или иных средств, подчеркиваю, иных, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства. Это означает, что если вы можете пристегнуть ребенка без помощи детского кресла, то пожалуйста, но обязательно пристегните. Если ростом не вышел, подушечку подложите. Это вполне подходит под определение «иные средства», подчеркивают в ГИБДД. А на переднем сидении перевозить ребенка до 12 лет без специальных устройств запрещено. Наказание за это нарушение такое же, как и за непристегнутого пассажира. В соответствии с частью 1 статьи 12.23 предупреждение или штраф в размере 1 мрот. В российской газете также поинтересовались, когда же на дорогах появятся знаки. Если ГОСТ вступил в силу, то это не значит, что тут же на дорогах старые знаки поменяют на новые, отвечают представители ГИБДД. Их будут менять постепенно. Вот так об этом сегодня пишет российская газета. Через полчаса продолжим.
Спасибо. С обзором российской прессы нас продолжает знакомить Наталья Япончина. А сейчас в Москве без 15.08 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Саудовской Аравии в результате давки в последний день хаджа погибли не менее 345 человек, сотни ранены. Жителю Москвы Александру Копцеву, совершившему нападение на синагогу, сегодня официально предъявят обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. В Москве сегодня состоятся переговоры министров обороны России и Японии. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает с визитом в США. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7 часов 46 минут. Московское время. Вы слушаете «Радио Свобода». Правительство Нидерландов предлагает провести вакцинацию против птичьего гриппа всего поголовья домашней птицы в стране. Подробнее об этом и о многом другом в экономическом обзоре.
Сегодня в российской торговой системе, крупнейшем фондовом рынке страны, впервые начинаются прямые торги акциями «Газпрома», в которых могут принять участие иностранные инвесторы. Принятые в декабре прошлого года поправки в действующее законодательство отменяют ограничения на их участие в акционерном капитале компании. При этом установлено, что доля государства в акционерном капитале «Газпрома» не может быть менее 51%. Комитет Государственной Думы России по собственности рекомендовал принять в первом чтении поправки в закон о лицензировании отдельных видов деятельности, предусматривающие введение полного запрета на организацию горного бизнеса в городах федерального значения, а также имеющих статус федерального курорта. Как сообщили представители комитета, речь в первую очередь идет о Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Законопроект, который его разработчики предлагают ввести в действие с начала 2007 года, Государственная Дума рассмотрит в первом чтении 20 января. Европейский центральный банк решил вчера сохранить на прежнем уровне 2,25% базовую процентную ставку. Курс евро к доллару снизился примерно на 0,5%. Европейская комиссия отказалась предоставить рыночный статус 13 обувным компаниям Китая, в отношении поставок которых в Европу она начала антидемпинговое расследование. Импорт китайской кожаной обуви в ЕС за первые месяцы 2005 года увеличился на 700% после отмены его квотирования в международной торговле. Евросоюз пока не признает Китай в целом страной с рыночной экономикой, однако присвоение такого статуса могут добиваться отдельные китайские компании. Правительство Нидерландов предлагает провести вакцинацию против птичьего гриппа всего поголовья домашней птицы в стране, превышающего 90 миллионов, при общей численности населения в 16 миллионов человек. По словам министра сельского хозяйства, соответствующий план будет представлен Европейской комиссии до конца февраля. В ЕС вакцинация животных считается крайней мерой, и Еврокомиссия обычно вводит временный запрет на импорт мяса из стран, которые ее проводят. Нидерланды являются вторым в Европе производителем мяса птицы после Франции и одним из крупнейших в мире его экспортеров. В 2003 году из-за вспышки птичьего гриппа в стране была уничтожена почти треть всего поголовья домашней птицы.
И Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 13 января, 28 рублей 40 копеек за доллар США и 34 рубля 48 копеек за евро. На мировых рынках евро к этому часу стоит доллар и 20 центов.
В Москве 7 часов 49 минут. Утреннюю программу продолжает новая рубрика наших пражских коллег. В этот день в эфире «Радио Свобода».
В этот день в эфире «Свобода».
января 1974 года «Радио Свобода» рассказывала об исключении Лидии Чуковской из Союза писателей. У микрофона Владимир Матусевич.
Не надо особо напрягать фантазию, чтобы представить себе, как эти писатели, как все эти совслужащие по писательскому ведомству охотно и равнодушно исключали из Союза советских писателей Лидию Чуковскую. Внутренний водораздел между Лидией Чуковской и писателями, он ведь возник со всей очевидностью еще в конце 30-х годов, когда была создана ее скромная, бесхитростная и оттого исполненная особой мощью художественного воздействия повесть «Опустелый дом». Издали «Опустелый дом» во второй половине 60-х годов на многих языках мира и в подлиннике издали, да только не в Советском Союзе. Та же судьба постигла открытое письмо Лидии Чуковской Михаилу Шолохову в связи с его выступлением на 23-м съезде КПСС и письмо в редакцию «Известий» в связи с 15-летием со дня смерти Сталина и статью «Ответственность писателя и безответственность литературной газеты в защиту Александра Солженицына». И, наконец, статью, датированную 7 сентября 1973 года «Гнев народа» в защиту академика Сахарова. Не нашлось, естественно, на страницах советских изданий места для этих, не побоюсь громкого определения, вершинных творений русской публицистики. Обращаясь к Шолохову, сетовавшему на слишком мягкие приговоры по делу Даниэля и Синявского, Лидия Чуковская писала: «Вдумайтесь в значение русской литературы. Книги, созданные великими русскими писателями, учили и учат людей не упрощенно, а глубоко и тонко во всеоружии социального и психологического анализа вникать в сложные причины человеческих ошибок, проступков, преступлений, вин. В этой проникновенности и кроется главным образом отчеловечивающий смысл русской литературы». Конец цитаты. Вот этот отчеловечивающий смысл русской литературы и стал единственным всеподчиняющим смыслом жизни и творчества Лидии Чуковской. Потому и исключили ее на днях из организации, о которой Александр Солженицын отозвался кратко: «Лживый союз писателей».
Об исключении Лидии Чуковской из Союза писателей рассказывал Владимир Матусевич. Радио «Свобода», 13 января 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Московское время 7 часов 52 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода». Наша сегодняшняя рубрика «Истории Запада и Востока» из Великобритании. И посвящена она ЧАВам, социальной группе, которая электронная энциклопедия Википедия, называет таким образом: ЧАВ – человек, склонный к ношению броских украшений и поддельной одежды дизайнерских марок. ЧАВы любят собираться у закусочных или магазинов, могут вести себя нарочито асоциально. О ЧАВах история нашего корреспондента в Лондоне Елены Воронцовой.
Определить ЧАВа легче всего по внешнему виду. Мешковатый спортивный костюм, бейсбольная кепка, торчащая на голове под самым невероятным углом, и штанины, заправленные в носки. Любимые аксессуары, знакомые россиянам по 90-м годам, толстые золотые цепи, которые, независимо от погоды, носятся поверх всех слоев поддельных адидасов и найков. Среда обитания ЧАВов – пространство перед входом в Макдональдс или шопинг-центр в спальных районах. Стремление обычного ЧАВа – уговорить прохожего купить ему алкоголь. Сам он не может этого сделать, ему слишком мало лет. Предел мечтаний – ловко украсть бампер с BMW, чтобы потом приладить его на свой подержанный Фиат с салоном, отделанным фиолетовым мехом. прошлом году постоянными нападками на эту прослойку общества особенно отличилась газета «Daily Mail». Критика дурного вкуса чавов, их лени и отсутствие амбиций с недавнего времени – такое же фирменное отличие этого консервативного толка таблоида, как гороскопы и обширные статьи о рынке недвижимости. Вот как определил жизненную позицию чава журналист Дэвид Томпсон.
Он считает себя обойденным в раздаче жизненных благ. Сегодняшние чавы живут на социальные пособия. Их отец, если они знают, кто их отец, тоже жил на пособия, в домах, за которые платят остальные налогоплательщики. Это несколько поколений неработающих, ворующих где только возможно, покупающих и продающих наркотики и хулиганящих особ. У них нет абсолютно никакой гражданской ответственности, низкий уровень образования и общей культуры. Сострадательный социолог сказал бы, что эти люди находятся в изоляции от общества.
Карл Маркс называл подобный класс люмпен-пролетариатом. Как правило, чавы действительно не способны обеспечивать сами себя едой, жильем и развлечениями и полностью зависят от социальных пособий и воровства и грабежей. Несмотря на спортивные костюмы, чава никогда не увидишь за занятием спортом. Подростковая беременность – еще одна характерная черта этой прослойки. В данный момент идут споры о том, корректно ли вообще употреблять слово «чав». Некоторые видят в этом проявление классовой дискриминации. Оппоненты такой точки зрения утверждают, что не следует путать чавов с честным пролетариатом. Вот что сказал Фердинанд Маунт, автор книги «Mind the Gap», посвященной как раз проблеме классовых различий в современной Британии.
The qualities, the virtues that used to be...
Рабочему классу издавна были свойственны определенные качества. О них говорили как о выносливых, бережливых людях, которые несут свой крест и держат свое крыльцо в чистоте. А теперь эти добродетели оказались перечеркнутыми. Средний класс стал считать, что такого поведения нельзя ожидать от чавов. И в этом проявляется недостаток уважения и чувство какого-то родства со своим соседом.
Существует две версии происхождения слова «чав». Первое – это слово из цыганского языка «чави», означающее «парень», «друг» или, если угодно, «брателло». Другая – это аббревиатура слов «Council House Assault and Violence» – «социальная квартира хулиганства и насилия». Некоторые пабы теперь могут отказаться обслуживать человека, который выглядит как чав, из-за частых проблем с такими клиентами. Между тем, из-за пристрастия чавов к фирменной одежде страдает репутация дизайнерского дома класса люкс Burberry. Знаменитую бежевую клетку, когда-то символизировавшую изысканный вкус, теперь чаще всего можно увидеть на бейсбольной кепке проблемного подростка, околачивающегося возле магазина. На рынке можно купить поддельный шарф Burberry за копейки. Все это сделало настоящие дизайнерские вещи предметом насмешек. Если раньше фирменная расцветка была на каждом пятом изделии дизайнеров этой фирмы, то теперь ее используют только на 5% вещей, которые продаваться отправятся далеко от английских берегов. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
15 лет событиям в Вильнюсе. Что повлекут за собой новые правила дорожного движения? В Китае найдено ископаемое млекопитающее возрастом 125 миллионов лет, а также анонс сегодняшних спортивных событий.
Новая редакция правил дорожного движения послужила поводом сегодня обратиться к нашим слушателям с вопросом, нарушаете ли вы правила дорожного движения. Мы ждем ваших сообщений на пейджер, пока, к сожалению, у нас нет одного. Мы очень просим вас быть поактивнее.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор воскресенья в 10 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
помещение синагоги ворвался Копцев Александр Александрович, нанес колотые резаные ранения 8 гражданам.
В Украине существует полноценный юридически полномочный кабинет министров.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
То, что сделала Россия, это часть империалистической политики этой страны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».